Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ним некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Когда же они недоумевали, они о сем, вдруг предстали пред ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда еще был в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человек грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть. Когда мы читаем это, практически всегда довольно равнодушно, потому что, во-первых, и этот текст знаем, и это событие знаем хорошо, и по времени от нас далеко это отстоит. И непосредственно нас в данный момент это как-то не касается. Поэтому сердце оно не воспринимает эти слова как действительно такое важное событие. Для жен мироносец, которые пришли ко гробу, чтобы завершить похоронный обряд, для них, конечно, это все было много острее, чем для всех нас. И слова ангелов, обращенные к ним, что надлежит быть ему преданным в руки человек грешников, распяту и в третий день воскресну. На самом деле это, конечно, трагично, даже мало сказать. Это какая-то такая страшная, чудовищная несправедливость, глубину которой даже невозможно измерить. Потому что Господь Иисус Христос по своему человечеству, Он был абсолютно безгрешным человеком. Нам это нельзя даже представить. Потому что даже младенцы и то согрешают. И каждый из нас, кроме, может, людей, ослепленных гордостью, кажется, что и им обычно кажется, что они не такие грешники, как все люди окружающие, похуже. А так нормально психический человек. Он видит свои грехи, немощи. Так перед людьми-то, конечно, старается как-то выглядеть получше. Но про себя-то, в общем, знает все свои немощи. И этот человек, который совсем не имел греха, вдруг мы узнаем, что ему надлежит быть преданным в руки грешников и быть ими распятым. Причем это не просто хороший человек, каких немало и тогда, наверное, было, и сейчас еще попадаются. Нога такого человека еще не ступала по земле. По своей такой чистоте, праведности. Можно сказать, безошибочности. Потому что даже святые люди, которые и тогда были, и в нашу эпоху, встречаются редко, конечно, Но и то они совершают какие-то ошибки, могут что-то неправильно сделать и так далее. А вот представим себе человека, который в любой ситуации поступал так, как нужно. Потому что он не только знал волю Божию, а он всегда поступал согласно ей, этой воле. Мы вот с вами не всегда знаем волю Божию, а большинство из нас даже часто они и не задумываются, вот, какова воля Божия. Просто живут себе, как живется. Иногда удачно, иногда нет. Чаще нет, чем да. Вот поэтому всякие ошибки совершают. И в отношении с ближними, и вот в воспитании детей, и в выборе супруга, и там, ну, что угодно. Вот такие роковые бывают ошибки, которые потом и за 30 лет не исправишь. Вот. И последствия потом могут быть до самой смерти. Ничего с этим не сделаешь. И вот, а Христос нет. Ни одного лишнего слова. Ни одного лукавого взгляда. Ни одной грешной мысли. Ни одного темного воспоминания. Никакой тени никогда. Какое-то сомнение, малодушие. Робости какой-то такой, человекоугодие, и никакой грубости, никакого зла, никакого раздражения, никакого обмана. Вы представляете, человек, у которого все прямо, и он с этой прямотой может причем так говорить, что даже когда и обличает кого-то, то в этом нет обиды. Он мог вызвать ненависть, но он не мог обидеть кого-то. Вот ни один человек на земле не мог сказать, вот этот меня обидел. Это невозможно себе представить. Говорили, я его ненавижу, там надо его убить, и там всякие козни строили. Но вот, чтобы он мог обидеть, даже представить себе нельзя. И вот ему должно быть распято. Потому что ничего другого на этой земле ему ожидать нечего. Нечего. Другого ничего, как быть распятым, нечего и ждать, собственно, от людей. И он, конечно, когда, преклонив небеса, сходил на нашу грешную землю, он знал, зачем он это делает. И, конечно, знал, чем это закончится. И вот он это сделал только для того, чтобы некоторые из людей, некоторые из нас, потому что даже из нас не все, а только некоторые, как-то вот на эту им проявленную любовь откликнулись сердцем. И чтобы его такой пример вдохновил нас на то, чтобы и нам потерпеть то, что этот мир, в котором мы с вами живем, наполненный страстями человеческими, уготовил каждому из нас. Потому что каждому из нас тоже приходится что-то потерпеть. Иногда такое ужасно несправедливое, что-то как-то страшно безнадежное, и предательство, и обман, и ненависть, и ложь, и вот вплоть до убийства, и всякие несправедливости. И бесполезно спрашивать, как бы, ну почему? Или там за что? Почему? Потому что ответ один. Мир лежит в грехе. Поэтому, если ты человеку даже как-то благодеяние какое-то оказываешь, без всякой корысти, задней мысли, то смешно надеяться на то, что этот человек отблагодарит тебя и ответит тебе тем же. Почему? Потому что, ну, не все же люди благородные, не все же люди благодарные. Когда человек от тебя принимает что-то, он может быть очень этому рад и благодарить на словах. А когда понадобится тебе, и, может быть, ты обратишься к нему, он, ну, в лучшем случае скажет «извини». Вот. А в худшем постараться как-то этого избежать, вообще такого общения, и чтобы, так сказать, не дай Бог проявить какую-то такую ответную любовь, адекватную тому, что ты для него сделал. Это очень естественно. Это естественно не вообще в абсолютном смысле, а вот в среде, в которой мы живем, падшего в грехи человечества. Поэтому Господь и пришел, чтобы мы имели возможность соотноситься прямо с Ним. Вот Он есть чистота, благородство, преданность, любовь. И мы имеем в Нем вот этого единства друга, который никогда не предаст, не обманет, всегда выручит, всегда поможет, по крайней мере, поддержит. Потому что есть вещи, которые для Бога невозможны. Ну, например, кого-то из людей заставить Богу молиться. Бог этого не может сделать. Бог не может нарушить свободу человека. Поэтому, когда мы думаем, что вот, чтобы нам такое сделать, чтобы этого человека обратить к Богу, чтобы он там со мной в церковь ходил, да это бессмысленная вещь. Один человек другого исправить никак не может. И научить тоже. Поэтому бесполезно кому-то ставить на вид, в чем-то там уговаривать, упрашивать. Бесполезно. Только если человек захочет сам. Вот если сам, тогда да. И вот эту свободу воли Бог и не может, и не хочет нарушать. Потому что Он же знает свое могущество. И знает нашу немощь. Если можно так выразиться по отношению к Богу, то Его благородство не позволяет Ему с нами вот переходить на такой уровень отношений. Он хочет, чтобы это было добровольно, по любви, согласию нашего сердца и так далее. И сам он пришел, и сам отдал себя в руки грешников. И другого быть не может. Поэтому на этой земле, на которую мы по его воле пришли из небытия, нам предстоит каждому в свою меру пострадать. И физически, и нравственно. И очень важно нам правильно к этому отнестись. И он нас этому учит. Вот как Он сам принял это страдание. Как он к нему относился? Как он сумел выпить вот эту чашу до дна? Потому что каждый из нас в свою меру вкусит и обмана, и несправедливости, и предательства, и всяких болезней, и как-то скорби за своих близких, тех людей, которых мы любим особенно. И вот очень важно и вот в этом страдании, терпении и не отчаяться, и не озлобиться, и не только остаться человеком, но и остаться христианином. Для чего это нужно? Потому что Господь хотел бы, чтобы наше сердце в течение вот этой небольшой нашей жизни приобрело определенные качества, необходимые потом для жизни вечной. И вот каким-то таинственным образом Господь не объясняет, почему. Русская пословица, которая говорит «Бог терпел и нам велел», тоже не объясняет. В этом есть какая-то тайна. Можно над тем размышлять, но, в общем, это совсем не обязательно. Доискиваться, почему это так. Потому что мы можем только прочитать некоторые аспекты этой проблемы. Но почему, чтобы спасти свою душу, нужно обязательно страдать и нужно определенным должным образом эти страдания проходить и их без ропота принимать? Вот что-то в душе очень важное происходит в результате терпения человеком этих страданий. Поэтому Господь и говорит: многими страданиями надлежит вам войти в Царствие Божие, и говорит, что претерпев до конца, то и спасен будет. Поэтому, с одной стороны, очень естественно наше желание, ну, как-то жить полегче и себя как-то освободить. Ну, здесь ты смог. А что в результате этого получится? Может быть, будет много хуже. Это никто не знает. То есть какие-то вещи мы делаем со спокойной или неспокойной совестью, это уж как получится. Но все равно конечный итог. Жил человек, и вдруг заболел. И вот нам надо страдать. Почему? Потому что, ну, помочь мы ничем не можем, а он родной, он любимый. И вот он страдает, и мы с ним. И что тут с этим сделаешь? Ничего не сделаешь. Даже легче самому, чем кто-то из тех, кто тебе дорог. Но вот так получается, что бывает так, что грешит один, а страдает другой. И опять, ну что с этим сделаешь? Только найти в себе силы и попросить у Бога. И вот один из этих аспектов, вот этой тайны страдания, заключается в том, что человек во время страданий, его сердце как-то лучше Богу прилежит и открывается навстречу Богу. Что Господь хочет, чтобы наше сердце имело такую связь с Богом попрочнее. И вот страдания всякие этому очень способствуют. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому, собственно, гром и гремит. Потому что иначе так человек, ну что, живу нормально, все нормально. Все нормально, и человек, в общем-то, как-то приспосабливается, всем доволен. Переключаю телевизор с канала на канал. Вот, отпиваю из чашки, и вот и смотрю. Устал, лег. Что-то скучно стал, закурил. Там муж побежал, тапком бросил. Вот, собственно. Потом незаметно для себя заснул. Ну, если матрас загорел, захлопал, из графина полил, и опять сплю. Собственно. Утром встал, то ли идти, то ли не идти. Наверное, идти. Ну, и не пошел. Ну, я имею в виду на работу. Ну, выгнали, ну и ладно. А я давно сам собирался. Вот так вот все и нормально. А когда по голове человек получит, вдруг, так сказать, жена говорит: а я с тобой жить больше не буду. Ты надоел, я устала, я почему-то должна на двух работах. А ты то ли устроишься, то ли нет. Что тебе, макароны всегда здесь, вот, и все под боком. Вот тогда начинает немножко мозгами шевелить. А без этого никак. К сожалению. Вот так человек устроен, что когда сердце человека как-то так покрывается жиром, оно перестает чувствовать Бога. А когда что-то приключилось, Господи, помоги. Хотя не всегда бывает, некоторые так озлобляются, что находятся в обиде на Бога. И так сказать, а, ну вот раз ты так, то вот и я так. Хотя Господь никогда никого не обижал. Такое даже представить себе невозможно. Сколько в мире народу, все только и просят, Господи, помоги, и Он каждому и помогает. Непрестанно. И день, и ночь, без отдыха. Потому что пока здесь ночь, на том в конце земли там день. Вот. Здесь спят, а там просят. Потом те спят, эти просят. И так все время. Вот Бог у человека, грешника, находится вот в таком непрестанном послушании. И вся ангельская рать этому способствует. Только стон со всей земли. Господь, чтобы помочь человеку, даже сам пришел, чтобы уже как-то человек имел перед собой пример, ну, вот, правильного поведения, правильного выхода из этого положения. И указывает нам на это страдание. Что вот без этого, к сожалению, мы, грешники, никак не можем. Вот, поэтому нам надо учиться его перетерпевать, учиться переживать, использовать его как духовное сокровище, необходимое для того, чтобы нам оставаться людьми и совершенствоваться как христиан. Помоги нам в этом, Господи.